Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос в эфире, у микрофона Алексей Клименко, пастор Церкви Христианской Жизни. Мы начинаем Переделкино. Сегодня мы будем читать Деяние, 13 главу, первую проповедь Павла. Не знаю, называть его апостолом, я так периодически все-таки называю его апостолом, но мне кажется, что на этот момент времени он пока еще им... ну, так сказать, в нашем сегодняшнем понимании не был. И вот эта первая проповедь его, она потрясающая. А вот я ее для себя так называю «Смерти вопреки». Мы прочитаем, наверное, в начале некоторую часть ее вот с 29 по 41 стихи. Именно вот тот отрезок, на котором я хочу больше как-то сконцентрироваться. Ну, давайте прочитаем, а потом поразмышляем над тем, что здесь написано. 29 стих говорит о распятии Иисуса Христа. «Когда они исполнили все, что было о нем написано, они сняли его с дерева и положили в гробницу, но Бог воскресил его из мертвых. И еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его». Они сейчас его свидетели перед народом. Мы провозглашаем вам сейчас эту радостную весть. То, что Бог обещал нашим отцам, Он исполнил для нас их детей, воскресив Иисуса. Во втором псалме написано: «Ты, сын мой, сегодня я родил тебя». О том, что Бог воскресил его из мертвых, так что тело его уже никогда не увидит тления, он сказал так: «Я дам вам святые неизменные благословения, обещанные Давиду». И в другом месте он говорит: «Ты не дашь твоему святому увидеть тление». Давид в своем поколении исполнял Божий замысел. Давид умер, его похоронили с его отцами, и тело его истлело. Но тот, кого Бог воскресил, избежал тления. Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря ему вам сегодня возвещается прощение грехов. И во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем. Смотрите, чтобы не случилось с вами того, о чем сказано у пророков. «Посмотрите, насмешники, изумитесь и погибнете, потому что я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если бы вам рассказали об этом». Вот такая замечательная проповедь Павла, апостола Павла, давайте уже, ладно, будем называть его апостолом Павлом. И знаете, что меня вот заставляет здесь думать? Если читать дальше, то мы увидим, что сначала синагога вся пришла в движение, да, вот в 43 стихе мы читаем: «Собрание разошлось, но многие иудеи, благочестивые люди из обращенных в иудаизм, пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово Господа». Ну, знаете, вот что меня здесь сразу очень вдохновляет и, так сказать, озадачивает. Павел обращался к людям, которых, ну, как бы, все билеты уже проданы. Традиция оформлена, традиции уже там тысячи лет. Все учителя на месте, пророки на месте, Моисей на месте, культ священнический на месте, религиозные партии на месте, храм функционирует, то есть жизнь молитвенная структурирована, мы знаем, что там молитвы были, ну, в принципе, как и сегодня, молитвословие. И каждый иудей автоматически считал себя, ну, иудеем прежде всего, да, по вероисповеданию, как можно сказать про нашу страну, что родился, значит, ну, православный, все культурно православные, ну, некоторые, как говорится, не православные, хотя и культурные, но дело не в этом. То есть, что нужно было этим людям сказать, чтобы они все пришли в движение? И почему эти именно вот слова так всколыхнули публику, что люди даже побежали из синагоги и продолжали разговаривать с Варнавой и Павлом. Да, потом собрался весь город дальше слушать, что они скажут. И вот это такая задача задач. Ну, во-первых, первый вопрос, наверное, из этой всей реальности мы можем задать себе так: какое послание несем своей жизнью мы? И мы понимаем, что в 13 главе начинается первое миссионерское путешествие апостола Павла. Сначала он плывет из Антиохии на Кипр, да, около 100 километров, потом проходит весь Кипр пешком. А вот, на нем, по нему и на машине-то ездить сложновато в некоторых участках, особенно в горных участках, но вот апостол Павел перешел, так сказать, его по долготе, да, то есть это больше 100 километров, перед тем, как они опять сели в лодку и проплыли еще 150 километров вверх, сегодня известному городу-курорту Анталия на турецкой стороне, да, и потом им нужно было еще совершить 200-километровое путешествие по самой опасной дороге того времени. Но перед этим мы знаем, что Иоанн Марко уходит от них, и это тоже потрясающая такая история, как дезертир становится евангелистом, потому что это тот Иоанн Марк, который написал Евангелие от Марка, и хоть Павел там, ну, относился к нему как к дезертиру, но благодаря Варнаве, который позаботился о своем племяннике, родственнике, благодаря там служению Петра, который понимал, что какие-то же моменты жизни, даже если ты не хочешь никого предавать, по немощи ты будешь отрекаться, да, потому что он говорил: Иисус, я за тебя там и умру, ссылку, каторгу, тюрьму, вот, как у Филатова, да, про Федота Стрельца, удалого молодца, но желательно в июне и желательно в Крыму. И вот он переоценил свои силы, и вот мы знаем, что перед вот этой фазой опасного первого миссионерского путешествия и передвижения на материк Иоанн Марк уходит. И потом мы знаем, что апостол Павел заболевает каким-то очень сложным заболеванием. Это считают, что какая-то форма малярии. Вот там была тогда рядом с Анталией, потому что вот это путешествие начинается на материке, прямо там, где аэропорт Анталии. Там они читают проповедь, но как бы успехов нет никаких. И потом сказано, что они пошли дальше уже в Антиохию Писидийскую, где, в принципе, апостол Павел произносит эту проповедь. Вот, и он идет эти 200 километров, нужно было пройти от места, где они пришвартовались на территории Турции. Это была очень опасная дорога, потому что были разбойники, им нужно было подняться на высоту 1100 метров, да, там был перевал, пересечь перевал, потом спуститься в Антиохию, и Павел хотел любой ценой уйти с берега, наверное, где все-таки эта болезнь началась, и как делают врачи некоторые заключения, что боль от этой малярии можно сравнить с дрелью, которая сверлит вам голову, или вот раскаленный прут, да, продевают вам через всю голову. То есть боль очень сильнейшая, и вот с этой болью апостол Павел идет пешком 200 километров. Вот. Наверное, он делает некую такую вот пересборку того, что он будет говорить. Но и у него это так удивительно в немощи получилось, а может, знаете, он к этой проповеди шел всю свою жизнь, потому что есть такие определенные послания, которые мы с собой несем, которые мы складываем всю жизнь. И вот эта проповедь, которую апостол Павел произносит в Антиохии Писидийской, она обретает фурор, причем такой фурор, который мы не видели, Ну вот в служении апостола Павла до сих пор, за 9 лет, которые он провел в Тарсе, мы не знаем ничего, да, вот что ему удалось там, обратить ли город, обратить ли своих родственников. Первая проповедь в Антиохии и затем на Кипре, да, потому что на Кипре у них особо не получилось ничего, кроме обращения прокуратора, который дивился учению христианскому после того, как, конечно же, Савл и Варнава ослепили Елиму Волхва, и он как ребенок там бегал, руками тряс, об углы бился. И вот здесь апостол Павел как-то находит себе силы за эти долгие путешествия. Как мы понимаем, это сейчас там, 100 километров проехать, в принципе, можно. Ну, в горах нет, конечно, часа за два в горах можно проехать. А вот идти в горах 100 километров, я уже не знаю, сколько они шли там. Там пилигримы, я знаю, что вот, которые путешествия паломников совершают, у них расчетный маршрут там 15 километров в день. Вот, с учетом, конечно, сегодняшнего дня обуви, с учетом носок, которые они одевают, да, и вот подготовки рюкзаков. Я уже не знаю, как там шел апостол Павел, но, наверное, ему хватило времени сложить вот эту потрясающую проповедь. И в этой проповеди есть некоторые такие вот реалии, на которых стоило бы обратить нам свое внимание. Вот в прошлой передаче или программе Андрей Михайлович очень интересно говорил, помните, что он каждый день делает такую инвентаризацию, не врет ли он себя, да, не обманывает ли он себя, искренен ли он. И потом он сделал такое удивительное заключение, что дело не в том, что он там скрывал правду, дело не в том, что он там не лгал себе, а каждый раз, когда он не мог видеть мир в Божьей руке, там, в любви, в красоте, он поддавался своим иллюзиям и фантазиям. Он смотрел на этот мир, но видел в нем проекцию своей боли, своего ложного «я», своих ошибок, своих страхов, своих сомнений. И вот тут проповедь, которую произносит апостол Павел, да, вот эти ключевые слова, что на Голгофе, да, когда они исполнили все, что было о нем написано, то есть пророчество о смерти Мессии. Они сняли его с дерева и положили в гробницу. И мы знаем, что лучшие ученики положили Иисуса в гробницу, они оплакали его, воздали ему все земные почести и разошлись. И появляются вот эти слова: «Но Бог воскресил его из мертвых». И вот здесь мы видим, что вот в этой проповеди, вот от чего приходят-то люди в движение, что апостол Павел дает им новую перспективу на реальность. Да, вот первое, что да, вот мы 5 таких заключений с вами рассмотрим. Вот первое, что говорит Павел. Павел утверждает, что явление Христа представляет собой завершение божественной истории. Ну, мы знаем там послание к евреям, в первой главе есть прекрасные слова, я знаю их наизусть. Бог, многократно, многообразно говоривший отцам своим в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которое и веки сотворил. То есть вот Бог высказал себя самого, свое сердце, свои намерения, свои планы, свои надежды Иисусом Христом. И вот Христос – это кульминация такой вот божественной истории. И апостол Павел напоминает слушателям всю историю Израиля, причем он в нескольких стихах, да, вот такие по 500 лет у него куски идут. Но смотрите, что интересно, он говорит, что в этой истории Израиля явление Христа является кульминацией. Стоики считали, например, что история постоянно повторяется. Ну, вот сегодня у нас всякие круговороты сансары, да, там всякие хироманты просыпаются. И нас тоже уверяют, что как бы история, она повторяется, что ты как белка в колесе. Ну, там, бежишь в колесе направо, ничего не меняется, бежишь в колесе налево, ничего не меняется. И вот одна из теорий, ну, и наших дней, да, говорит, что история человечества – это просто летопись грехов, ошибок и безрассудных поступков. И апостол Павел говорит, нет, друзья, нет никакого повторения, да, вот этого возвращения времени. События развиваются целенаправленно, это не случайно, а Бог творит свою историю. И человеческая история – это не запись грехов, ошибок, подлости и наглости, ну, еще и побед каких-то, да? Это история того, как Бог, несмотря на все человеческое зло, совершает свои намерения, и кульминацией его деяний, да, вот, является Иисус Христос. И восклицательным знаком вот в серьезности божественных намерений является Голгофа, что вот на этом месте, да, вот сатана и его царство зла истощило всю свою суровую силу. Все бесы танцевали, плясали, но, несмотря на вот эту мнимую победу, Бог, восторжествовав над ними с собой, как сказано в послании к Колоссянам, очень такие прекрасные слова, восторжествовав над ними собою, властно подверг их позору. И воскресением Иисуса Христа Бог доказал, что зло бессильно. И вот это очень важный такой момент, какую реальность мы видим. Здесь апостол Павел и говорит, что, друзья, откройте глаза, попробуйте увидеть вот эту удивительную реальность. Не то, что вы видите перед собой, не то, что уже у вас вся так жизнь структурирована, не то, что уже никакого как бы развития нету, не то, что, ну, там, мы в Бога-то верим, просто мы ничего не ожидаем от него, да, что он сможет что-то хорошее сделать. Нет, он говорит. Бог действует сегодня, сейчас. И вот второй пункт проповеди Павла, и эта проповедь записана полностью, потому что она, как многие считают, олицетворяет собой вот то, что обычно апостол Павел говорил, когда проповедовал иудеям, да, вот эти вот моменты. «Хотя люди ослеплены безрассудством, они отвергли и распяли Иисуса Христа, но Бога победить невозможно». И воскресение Иисуса – доказательство несокрушимости тех предначертаний и сил Бога. Да, вот, что Божий план разрушить нельзя. Да, вот, «Напрасно метутся язычники, и народы замышляют тщетное», – говорит псалмопевец. Вот эти слова-то здесь мы и понимаем. И вот этот вот взгляд на историю и на реальность не просто на позитиве, да, вот, а видеть вот эту божественную глубину, о которой говорил Андрей Михайлович, и переставать видеть мир в сомнениях, в страхах, в боли, в ошибках, в безысходности, в неизменности. Вот это вот тот навык, который мы в себе развиваем, и именно из этой способности видеть мир мы фактически и берем с вами способность поступать как христиане. Помните, когда Елисея окружило сирийское войско, Гиезий вышел, он убоялся, а Елисей молился, чтобы Бог открыл ему глаза. И когда Бог открыл глаза Гиезию, Гиезий увидел огненные колесницы, которые за сирийским войском. И вот он, там такие слова есть потрясающие, что тех, кто с нами, больше тех, которые с ними. Ну и вот сейчас осенняя такая погода, иногда бывают тучи, хотя вот сегодня прекрасный солнечный день, хоть и такой вот морозный, да, мы с вами знаем, ну, например, вот в воскресенье, ехал в церковь, вот об этом думал, тучи вот кругом, и вдруг тучи расступаются чуть-чуть, да, и видно солнце, бьет свет, и мы понимаем, что есть реальность или уровень горизонта туч, и когда ты зацикливаешься на нем, думаешь, а есть ли вообще солнце, а есть ли вообще тепло, а есть ли вообще свет, и вдруг вот тучи расходятся, и появляется и солнце, и свет, и тепло, и вот это, наверное, то, как мы должны учиться видеть мир. Понимать, конечно, что есть тучи, но не забывать, что за каждой тучей есть солнце. И вот в своей проповеди апостол Павел и говорит, что Христос – это кульминация истории, что история не повторяется, это не история о грехов и ошибок и ухудшении жизни, да, вот, например, в религоведении есть такой миф золотого времени, к которому пытаются все вернуться, что раньше было там идеально, вот чем дальше от того, как было раньше, от райского сада, то все становится все хуже и хуже. И вот тут апостол Павел говорит, что, друзья, не все так плохо, как могло бы быть, да, в человеческой истории, которая не включает в себя божественную, да, вот в хронотопе, вот, все, конечно, ухудшается. Но с появлением Иисуса Христа начинается другая реальность, она просто вот раскрывается здесь и живет параллельно реальность Царствия Божьего, в реальность того, где Бог не может быть бессильным, реальность того, где грех не может победить. Но если времени хватит, мы поговорим о Царствии Божьем, потому что это прекрасная такая вот великая истина, которая является частью нашей веры. Ну вот третье, Павел приводит чисто иудейский аргумент. Он говорит, воскресение является исполнением пророчеств, потому что Давиду были даны обещания, которые, очевидно, не были исполнены для него лично, но они исполнились во Христе. И вот здесь снова мы возвращаемся к тому, что история – это не просто какое-то вот ошибки, падения, сомнения и неспособность человека добраться до Бога, а это последовательное исполнение Богом своих вот обетований. Здесь та полнота обетований, которая не осуществилась в жизни царя Давида, она осуществляется в Иисусе Христе, как в истинном царе, да, вот этого мира, который создан Богом и Иисусом Христом. Четвертый пункт у нас, что пришествие Христа – это благая весть для язычества, что до сих пор для человечества, точнее, извините. До сих пор они стремились жить по закону, но никто в совершенстве его исполнить не мог. Поэтому у каждого человека было сознание своих ошибок. И вот здесь Павел говорит такие слова потрясающие. В чем Моисей, закон Моисея не смог вас оправдать? Каждый верующий получает оправдание в нем. Вот. И в Иисусе Христе люди обретают все прощение, которое освобождает их от грядущего проклятия и позволяет установить близкие отношения с Богом. Да? То есть вот этот барьер греха, да, непреодолимый барьер между человеком и Богом, непреодолимый барьер даже для многих религиозных людей и обрядоверов. Да, вот как в Иудее было. Павел говорит, что, друзья, Бог этот барьер разломал пришествием Христа с небес, прощением, которое принес Иисус Христос, и вот этими глубочайшими отношениями, которые сейчас доступны для человека с Богом. И пятое. Павел предостерегает, потому что от этого никуда не денешься, что благая весть для одних будет плохой вестью для других. Вот. И свидетелем пришествия Иисуса Христа, отказавшийся поверить и повиноваться ему, ждет большее осуждение. Ну, это даже в человеческой истории понятно, да, вот сегодня там 7 ноября, там кто-то повторяет парад, который был ноябрьский, да, когда шли защищать Москву. И, предположим, если мы были на стороне немцев, да, и вот 9 мая подписали капитуляцию, да, то, что Христос сделал на Голгофе, он победил силы тьмы, и всем предлагают, ну, как-то повиниться, да, искупить свою вину, попросить о прощении. Те люди, которые просят о прощении, да, они остаются жить, а те, которые остаются на стороне сил, все-таки, которые не поддаются и не согласны ни с победой, ни с прощением, они сами себе подписывают очень страшный такой приговор. И в этом смысле мы говорим, что человек пожинает вот это осуждение не потому, что Бог его там осуждает, а потому что он отказывается от своей возможности быть помилованным, да, поэтому вот Павел здесь и говорит в 41 стихе: «Посмотрите на смешники, изумитесь и погибнете, потому что я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если бы вам рассказали об этом. Вот. И здесь, вот в этой проповеди, мы видим потрясающую, наверное, реальность, которую исповедовал Павел, то послание, которое он нес от Бога людям. И вот здесь стоит задуматься о том, какое послание людям о Боге несем мы, да, о чем проповедует наша жизнь, о чем говорят наши слова. Вот. Что для нас самое главное? Для Павла самое главное было вот в чем, что несмотря на и против всего зла, которое происходит на этой земле, Бог творит свою историю и свои замыслы. Да, вот это потрясающие два слова. Но Бог в 30 стихе. То есть люди делали, что хотели. Злые люди делали, что хотели. Был дьяволов водевиль, да, вот по Достоевскому, если говорить. Но, несмотря на это, Бог даже через человеческую немощь Иисуса Христа посреди страха и рассеяния учеников творил свои замыслы. Мы видим ту же самую картину, как вот окончание и итог книги «Бытие», да, вот в 45 главе в 5 стихе и в 50 главе в 20 стихе, там повторяются такие слова: «Вот вы умышляли это все во зло, а Бог обратил это в добро, чтобы спасти большому жизнь большому количеству людей», говорит Иосиф. Да, вот о том, как Бог смог сохранить избранный свой народ. Во Христе Иисусе мы бы сказали, что вот лукавый дьявол и его царствие тьмы, которые пришли убить, украсть и погубить, они хотели погубить все, но Бог обратил это все в добро, чтобы спасти жизнь, ну, всем, кто исповедует имя Господне, да, уже не большому, а огромному количеству людей. И это потрясающий такой момент. И знаете, еще что прекрасное, что мы творим добро и зла, или учимся творить добро и зла. И Бог, когда Он пришел в этот мир в лице Иисуса Христа, в евангельских историях мы видим это неоднократно, как Иисус творил из болезни здоровье, из обладания, из людей, которые были обладаемы дьяволом, Он творил себе учеников, как Он из обычных людей, там, апостолов, не книжных творил себе учеников. То есть для Бога нормально быть сверхъестественным, для Бога нормально творить удивительное. И вот мы в церкви несколько раз, пока вот читаем эту 13 главу книги Деяний, читали Исаию 49 главу. Вообще, книга пророка Исаии, как иногда еще называют ее Евангелие Исаии, да, вот от 40 главы до конца книги, это потрясающее чтение, там очень много образов. Вот, я сейчас немножко там некоторые упомяну, разберу, как бы включаясь в которые, осмысливая которые, мы понимаем силу Евангелия. Ну, например, там пустыни, да, зацветут. И мы знаем, что чтобы зацвела пустыня, нужно очень много труда. И вот то, как описывается вот этот процесс искупления жизни по Исаии, да, что вот пустыни зацветут, что разрушенные города построятся, что неплодные женщины, они родят детей столько, что сами будут в шоке от этого. Даже там задается такой вопрос, а кто их будет воспитывать? И появляется такой ответ, что цари и царицы будут воспитывать. То есть лучшие люди, самые замечательные люди станут воспитателями вот этих чудом рожденных детей, потому что до сих пор, да, вот этот момент неплодности, даже в нашей в современном мире, в 21 веке, он не решен. А там в Новом Завете, а тем более в Ветхом Завете, когда пророчествовал Исаия, это был, наверное, такой вот вопрос, с которым нельзя было ничего сделать. Так же, как с пустыней, так же, как часто с разрушенными городами. И вот эти вот образы Исаия, да, вот образы, как пустыня превращается в оазис, как вот из развалин городов, по которым бегают змеи, пауки и шакалы, вновь отстраиваются потрясающие города, как строятся дома, дороги, как приходит жизнь, как рождаются дети, появляются люди, да, или вот у Иезекииля один из мощнейших образов Нового Завета, да, как поле сухих костей, да, поднимается целая армия людей с обновленным живым сердцем. И потом Павел говорит здесь дальше, да, что Бог воскресил его из мертвых, и еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его. Они сейчас его свидетели перед народом. То есть он говорит об апостолах. И дальше он говорит о радостной вести, да, в 32 стихе. «Эту радостную весть, то, что Бог обещал нашим отцам, он исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса». И Павел говорит, Бог исполнил надежды и веру наших дедов и отцов. Бог сделал, наконец-таки, то, что Он нам обещал, и это прекрасно. И он говорит, что вот это воскресение Иисуса Христа – это очень важный маяк для жизни верующего человека, для религиозной жизни, если хотите. Что Евангелие – это не про то, что может человек, потому что человек даже пустыню, по сути дела, оживить не может. Что уж говорить о том, чтобы примирять небеса и землю. Это не про то, что нужно тужиться сильнее, не про то, что нужно стать суперсвятым, не про то, что нужно верить больше, не про то, что нужно жертвовать больше, не про то, что, знаете, как иногда мы себе говорим, там, соберись, тряпка, вытри сопли, нюня. Это вообще не про человеческие усилия, это все про Бога, а не человека, потому что победить смерть, победить тление никто из людей не может. И вот здесь самый лучший представитель, Давид, этого сделать не смог, хотя исполнил все замыслы Божии, возложенные на него Богом Отцом. И вот тут суть Евангелия, да, вот, наверное, именно это и привело-то в движение людей, которые сидели в синагоге, что вдруг... Да, вот они познали вот эту удивительную истину, которая в 49 главе книги пророка Исаии есть. Там он кричит, может ли быть отнято у сильного добыча, да, вот у грабителя добыча? Можно ли отнять там заложников, да, которые взяли злобные террористы, и мы, даже если знаем, где они сидят, у нас нет против них сил. И там ответ такой приходит божественный, что можно. И вот Иисус говорит нам, что через осуществление Богом своих обетований в Иисусе Христе можно, но это никак не связано с тем, что делает человек. И вот дальше он говорит еще такую интересную вещь про Саула и Давида. Это тоже такие вот важные моменты, наверное, в этой проповеди, на которые я хочу обратить внимание. Саул – это человеческие надежды, да, Саул был, ну, говоря проще, как Карлсон, мужчина хоть куда, в полном расцвете сил, он был красив, он был статен, он был прекрасен, он был силен, и поэтому, когда начали выбирать себе царя, чтобы был как не хуже, чтобы быть не хуже, чем другие народы, ладно, там Бог посылает нам судей, как мы знаем, в истории Израиля было, но вот мы хотим царя, и народ выбирает себе царя, и история этого выбора, она трагична. И вот здесь тоже такая коллизия, да, вот Саул, это мы люди, мы выбираем то, что нам нравится, и потом нам не нравится то, что мы навыбирали. Это вот наш такая земной удел, скажем так, без Бога. Выбирать то, что нам нравится, а потом мы удивляемся, почему жизнь складывается именно так. И вот Саул здесь представляет человеческие надежды, но ведь Давид представляет уже Божьи надежды и мечты, и реальности. Потому что, когда пришли к нему домой, пришел пророк помазывать царя, его же даже не привели, да, никто не мог подумать, что этот маленький, щупленький ботаник, там, поэт, там, поет он себе с овечками, ну и пусть поет, как бы царское дело уж точно не для этого человека. Но почему-то Бог выбирает Давида. И Давид осуществляет божественные замыслы для своего поколения. Да, вот как в 36 стихе говорится, Давид в своем поколении исполнял Божий замысел, но Давид умер, и его похоронили с его отцами, и тело его истлело. Но тот, кого Бог воскресил, избежал тления. Вы знаете, вот это избежать тления – это потрясающая реальность. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 4 стихе, есть такое удивительное в строке, которые пишет тот же самый Павел, вот, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Да, вот, для того мы и созданы Богом, давшим нам своего духа как залог. И вот Павел говорит, что, друзья, цель нашего человеческого существования не просто реализоваться в процессе, в профессии, не просто стать каким-то служителем, хотя, конечно, это, не, наверное, нельзя так сказать. Цель нашего призвания не только в том, чтобы реализоваться в жизни, не только в том, чтобы реализоваться там как служитель, стать пастором, нести какое-то служение, да, это вот все-таки вещи такие вот в человеческом измерении, но в божественном измерении цель нашего существования в другом. И она может быть осуществлена вне зависимости от нашего, скажем так, призвания или положения в человеческом пространстве, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Да, вот она. Вот Иисус пришел и начал этот потрясающий процесс, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Из-за того, что этот процесс такой сложный, человеческими силами неосуществим, нам дан залог Святого Духа. Да? В нас есть присутствие Иисуса Христа. И вот это исцеление и исправление всего творения, которое предвкушает Павел там, в Римлянах, например, в 8 главе, да, когда он говорит, что все творение стенает и плачет, ожидая откровения сынов славы. То есть, ожидая вот этот день, когда все, что наделал грех, все, что наделала смерть, все, что наделала там разруха, все, что наделали человеческие ошибки, все это возродится и преобразится в божественном исцелении. Почему? Потому что теперь пришел царь, который осуществляет всю великую полноту замыслов Бога о человеке. Да, вот это самый удивительный момент. И это пришел тот, кто смог победить грех, смерть, дьявола и дать нам жизнь вечную, дать нам способность не поддаваться тлению. Да, вот как второй закон термодинамики, все разрушается, но мы знаем, что даже в психиатрии есть такое определение, ну, в хорошем смысле этого слова, психиатрии как науки, там, лечение душой, да, не таблетками в этом изводе. Там сказано одно из определений, что такое жизнь – это наша постоянная увеличивающаяся способность преодолевать разрушение, преодолевать вот этот распад, преодолевать какие-то там искажения и болезни. Вот. И здесь мы видим, что да, в результате победы над дьяволом, грехом и смертью появляется такая категория, как не поддаваться тлению, не поддаваться исковерканности, не поддаваться разрушению, которое несет грех. И дальше он говорит, что Бог не просто простит нас чуточку, но Он благословит нас своим присутствием. Да? Он отнимет нас от сильного, восстановит развалины, оживит пустыни, даст роды неплодным и засохшим и переполнит нас жизнью. Это потрясающая реальность, потому что ведь, понимаете, даже вот покаяние, прощение, которое Бог дает человеку, это же удивительная реальность. И вот здесь Павел уже говорит, да, поэтому, братья, в 38 стихе, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря Иисусу Христу вам сегодня возвещается прощение грехов. И во всем, в чем закон Моисея не смог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание даром. Понимаете, если бы все зависело от нашей способности плакать, да, плачет Богу, молится, не жалея слез, то мы недалеко бы в духовной жизни уехали. Но наша способность каяться и просить прощения – напрямую связано вот с этим подвигом воскресения, разрушением державы греха, смерти и страха. Вот смотрите, как написано об этом в послании к евреям, очень интересно, во 2 главе, в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял, он и, да, вот Иисус, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет Бог, но воспримет семя Авраамова. Посему Иисус должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он, претерпев, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И Павел здесь говорит о великом прощении, как вот постоянном вхождении вот в эту победу, которая была одержана над державой греха, да, вот как здесь такой образ интересно, «и смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабство». Поэтому каждое наше покаяние, понимаете, это не просто, что мы там плачем и сожалеем о чем-то, это важно. Но если это было бы все, то навряд ли можно было бы говорить о каких-то победах, навряд ли можно было говорить о каких-то исцелениях, навряд ли можно было говорить о каких-то преображениях. И вот здесь, конечно же, вот этой речью про Бога, про Его силу, про Его план, про то, что Он сейчас начал делать то, что только, знаете, как вот наметили ориентиры самые великие люди иудейского народа, такие как царь Давид. «Пришел тот, кто дает нам способность не видеть тления, тот, кто дает нам способность примириться с Богом и выйти на эту потрясающую территорию Царствия Божьего». Да? Потому что, когда речь идет о царе, речь идет о царстве. И, например, в Евангелиях много говорится о царствах. Да, Царствие Божие приблизилось, Царствие Божие внутри вас. Вот, но в Новом Завете, в посланиях, как будто речь об этом царстве пропадает, но на самом деле не пропадает. Речь идет о царе, и все, потому что, ну, не бывает царя без царства. Если есть царь, есть и царство. И вот что Иисус говорит, да, когда он первый раз читает в синагоге, вот из посланий, из свитков, да, читает 61 главу книги Исаия и начинает свое служение. В Луке 4:18, например, читаем: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Да, вот он и говорит об этом царе, который приходит, забирает пленников, вот, и насаждает их в своем царстве. Да, Иисус говорит о чем? Вот, говоря о царстве, что Дух Господень нам мне, то есть Бог дал мне этого Духа для чего? Чтобы разрушить дела дьявола, появившейся силой Бога, чтобы появилась близость с Господом, чтобы пришла сила, которая прощает грехи и возвращает целостность. Да, ведь Давид еще в 50-м псалме дважды, как говорится, мог быть приговоренный к убийству, и за убийство, и за прелюбодеяние. И он там пишет не просто о прощении, да, вначале он говорит «омой, отмой, отстирай, там, в химчистке почисть мою душу, мои грехи», то есть удали вот то, насколько он глубоко в меня проник, просто вот «отстирай, ототри, с белилами помочи, в химчистке там хорошенько отпарь мои грехи». Но потом он дальше говорит что? что духом владычественным укрепи меня на твоих путях, да, и дух правды, то есть праведные желания возроди во мне. Давид понимал, что мало просто получать прощение, нужна чистота, нужно восстановление, нужно укрепление на путях Всевышнего. Вот почему и мы и говорим, что это не просто плач о наших грехах, это вхождение в восстановление нашей целостности, потому что, ну вот опять-таки, в Великой Отечественной войне мы победили, но восстанавливать надо много, и сил нужно много, и жить нужно учиться по-другому. Вот об этом процессе мы и говорим. Дальше мы говорим, что пришла территория любви, где на земле все совершается, как и на небе. Да? Мы об этом молимся в молитве «Отче наш», да, и да будет воля твоя совершаться на земле, как она совершается и на небе. Чтобы появились вот эти люди, которые на земле будут творить то, что творится на небе. А дальше мы говорим о конце царствия тьмы, да, потому что вот когда приходит царствие Божие, заканчивается царствие тьмы. Полное восстановление всего творения, начиная с человека. И самая удивительная часть, о которой да, там Павел будет дальше говорить, что мы становимся сотворцами, соработниками у Бога. Да, вот в Коринфянах много об этом говорится. Вот, ну, и вот вам, друзья, такие удивительные вещи, да, что вот там человеки повторались, наворотили делов, демоны постарались, наворотили делов, но Бог воскресил своего сына. И вот это вот два слова, но Бог – это ключ ко многим вещам в нашей жизни. Вот эта уверенность и умение опираться вот на реальность, в которой Бог всегда побеждает. На реальность, где царствие зла никогда не обретет никакую победу. На реальность, где всегда царствует любовь, свет, добро и желание исполнить волю Божью. Дальше вот мы читаем вот это «не увидишь тление», да, вот это потрясающее, да, чем больше мы будем, чем глубже мы будем осознавать вот это свое небесное призвание, я думаю, много вдохновения придет в нашу жизнь, да, вот второе послание Коринфянам 5:4, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Богом, давшим нам своего Святого Духа, как залог. В этом, по сути дела, вот эта божественная мечта. Ради этого создавалась Вселенная. И вот когда Иисус, когда Павел потом проповедует о воскресении в первом послании к Коринфянам, 15 главе, да, он говорит, чтобы Бог был все во всем. Да, вот наступает такая максимальная божественная полнота. Как бы там люди ни старались, как бы там дьявол ни старался, как бы мы ни ошибались, как бы мы ни заблуждались, но вот мир идет к этой удивительной реальности. И вот прямо сейчас распространяется Царствие Божие. Оно распространяется в наших сердцах, оно распространяется в наших умах, оно распространяется в наших отношениях, оно распространяется в наших церквях, на наших работах. И нам очень важно видеть вот эту божественную историю, о которой говорил Павел. Как видеть, как она осуществляется сегодня. Знать, что Бог никогда не отказывается от своих замыслов. Знать, что нет такой силы, которая могла бы остановить божественные намерения, но есть люди, которые это все не могут принять или боятся с этим соглашаться. И это настолько невероятно, что даже религиозным людям, людям, знающим Святые Писания, в это трудно поверить, да? Это настолько круто, как говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это, друзья, радостная весть, которую мы исповедуем, что Бог исполнил для нас сегодня, воскресив Иисуса, всю полноту божественных намерений о нас. И сегодня он кропотливо трудится, чтобы этот процесс восстановления и исцеления проходил. Благослови вас, Господь!